Здравствуйте, Жанна.
Здравствуйте.
Я издали заметил вас на скамейке. Вы давно здесь? Ну, я вроде бы не опоздал, даже пришел раньше.
Ну как? Вспомнили Волкова?
Еще бы. Наш знаменитый сапер Волков. Сапер Советского Союза его называют.
Вы должны мне рассказать о нем все, все, что помните.
Вас что интересует?
Все. Потом я отвечу.
Коренастый, невысокий. Голос у него был густой. Он даже пел баритоном. Он был человек замкнутый.
Скажите, он был много ниже меня?
Значит, вы так и не видели его?
В том-то и дело, я никогда не видела его. А что у него за характер?
Мы мало знали, что о нем. Он о себе не рассказывал. Специалист он был хороший.
Вы знаете, я так и представляла, что в жизни он немногословен. А по письмам этого не скажешь, верно?
Я тоже удивлялся, когда читал. Борис, тут как раз был рассказчик, заслушаешься. А в письмах он, конечно, проигрывал.
А о нашей переписке Волков рассказывал?
Ни слова. Не в его натуре. От Бориса я знал, что оба они обхаживают одну и ту же девицу. Извините, теперь я понимаю, что это вы.
О, Господи, вы становитесь все догадливей.
Это я нарочно подставляю борт, чтобы вам легче было. Между прочим, письма ваши я, кажется, видел, когда землянку Волкова разбомбила.
Мне интересно было бы сейчас перечитать свои письма. Я плохо представляю, что там было.
Я тоже все пытался вообразить. Ну, наверное, они были на уровне, иначе не вызвали бы такой переписки.
Спасибо. Да, что там должно было быть? Все дело в интонации. Может, сегодня я и не сумела бы. Нам кажется, что мы с годами умнеем. Ничего подобного, уверяю вас. Тогда, в 19 лет, я чувствовала больше и понимала не хуже.
А что касается меня, то я был туп. Даже вспоминать стыдно. Ну, что же с Волковым?
Вот его последнее письмо. А было еще предпоследнее.
Не удивляйтесь этому письму. Не возмущайтесь. Мы так и не увиделись. Конечно, вы сейчас замужем. Возможно, у вас дети. Ну и что? Если я на основании переписки проникся к вам чувством, осмеливался мечтать о взаимности, в этом ведь ничего плохого нет. Среди тех, кто вас любил, был некий Волков. Бедняге не повезло. Если вы замужем, поздравляю вас. Но мне почему-то кажется, что ваш муж не Б.Л. Почему, не знаю. Но если и Б.Л., все равно поздравляю. Все же он был храбрым и стойким солдатом. А то, что случилось со мной, в этом нельзя видеть чье-то злое участие. Я сам творил свою судьбу. Не буду повторяться, об этом подробно писал вам в прошлый раз.
А какой прошлый раз? Письмо Волкова кончается 44-м годом. Да, вот еще это последнее.
В том-то и дело. Я того письма не получала. Читайте дальше.
Я был наказан, но срок дали небольшой. Кажется, в 45-м году я посылал вам отсюда одно или два письма с просьбой о посылке. Я как бы хотел воспользоваться нашими прежними отношениями. Простите меня, Жанна. За эти годы обстоятельства мои изменились к лучшему. Я на свободе. И лишь недавно узнал, что срок мне сократили. Благодаря хлопотам одного из наших фронтовиков.
Это вы хлопотали за Волкова?
Нет. Это был не я. Тем более, что я тогда отнесся к истории с Волковым как делу законным. Но сейчас, сегодня я чувствую, я вижу, как все потеряло свою убедительность. И вопросы Волкова, которые нас раздражали, и сомнения его, которые мы отвергали, и поступки многие. Но тогда не очень умно и красиво мы выглядели. Но это мы понимаем сегодня, когда пройдено такое расстояние.
Да-да, меня тоже иногда пугали его высказывания в письмах. А теперь не могу их найти. Перечитываю и не вижу. Но кто хлопотал за Волкова?
Возможно, это наш командир полка. Последние годы перед его смертью я несколько раз бывал у него. Он вышел в отставку генералом. Однажды у нас вдруг зашел разговор про то наступление в Эстонии. И генерал сказал, что прав оказался лейтенант-сапер. Неэкономная была операция. Давай-давай, азарт наступления.
Вы думаете, он хлопотал за Волкова?
Очень возможно, это было в его характере. Вмешаться, позаботиться, не открывая себя. Как видите, это был не я.
Вы не любили Волкова?
Ну, чего вы взяли? Ну, просто мне Борис был ближе, пехота.
Пехота тут ни при чем.
Ну да, я был на стороне Бориса.
Вам вообще неприятно вспоминать войну?
А почему мне должно быть приятно? Мне 3 года снилось, как у меня живот разворотило. Вспоминать, как у меня вырезали взвод, как прикрывались в поле трупами.
Почему же другие любят вспоминать?
Не знаю. Несмотря как вспоминать. Мне хватает нынешних передряг.
Вы с фронтовиками не встречаетесь?
Да. Я давно перестал бывать на встречах. С тех пор, как хоронили нашего генерала. Была гражданская панихида, и пришел некий Акулов. Он служил у нас в связи. В 42-м его за трусость исключили из партии. Он принялся писать на всех кляузы. Еле избавились от него. Появился через несколько лет после войны, стал всюду выступать с фронтовыми воспоминаниями. Генерал наш негодовал, а помешать Акулову не смог. Но на гражданской панихиде я услышал, как дали слово Акулову. Я громко сказал, что нельзя Акулову слово давать, это кощунство. Произошло замешательство, но он нашелся. А, говорит, наш друг хватил с горя, ревновать начинает всех генералу, и не мудрено, потому что наш генерал любил каждого из своих офицеров. А как мы воевали под водительством нашего командира, какое чистое и честное было время. Вот ушел тот, для которого мы были не ветераны и солдаты. Какие мы были бесстрашные, какие герои. И вот после этого я перестал бывать на вечерах.
Они что, часто ссорились?
Кто?
Да Волков с Лукиным.
Бывало, цапались. А между прочим, Волков водку не пил и одеколонился. Одеколонился, вы представляете?
Не очень. Спустимся к Неве. А как жарко в Ленинграде, совсем по-южному. Но здесь все особенное на Неве. Адмиралтейство, это чудная набережная. А вот левее биржи здание зоологического музея, 3-го по величине в Европе. Перед биржей растральные колонны. Сама биржа, в сущности, повторяет Парфенон в Афинах. Это место одно из самых красивых. Вот какой наш Ленинград. Это я говорю его словами.
Я уже понял. Вчера среди его писем была и пачка открыток с видами Ленинграда. Я вижу, мы шли и по маршруту этих открыток.
И по маршруту, и по тексту Волкова. Это он еще тогда заочно влюбил меня в Ленинград.
Мне неловко, но я не могу разделить ваш восторг. Эти памятники, ансамбли. Я рос среди них и не замечал. Я потомственный горожанин, но мне ближе другой город. Очереди, колонны демонстрантов, лестницы, дворы и коммунальные квартиры.
Да-да, вы же ничего не чувствуете. Ну разве сейчас дело в архитектурных ансамблях? Поймите, открытки выпущены в блокаду. Куплены, привезены на фронт, написаны в окопе и посланы полевой почтой из вашего осажденного Ленинграда в Грузию. Я их хранила десятки лет и привезла опять сюда. Как вы всего этого не понимаете?
Да нет, я понимаю. Эти открытки все годы будоражили вашу душу. Но ведь никогда не знаю, что останется от нас. Наверняка совсем не то, на что мы рассчитываем. Ведь Волков ваш, бумажный возлюбленный, он создан из писем, фотографий только.
Нет. Нет, теперь я поняла, что в моей жизни это лучшее. Самое лучшее из всего, что произошло. Иначе меня не было бы здесь сейчас. Ну, как вам его последнее письмо?
Бодрое письмо, уже свободен.
Неужели вы не заметили, что он никого не винит?
Да, и никого не упомянул из нас.
Он себя винит за одну просьбу. Меня оправдывает, а себя винит. Как деликатно он прощает. Верно? Прощать тоже надо уметь. Говорят, понять, значит, наполовину простить. Я не умею прощать, это плохо.
Да что же вам прощать?
Не в этом дело. Его письма... Я увидела себя.
Дойдя до Симеоновской церкви, Жанна остановилась и показала мне место, где был дом Волкова. Дом снесли в прошлом году. Здесь был разбит сквер. Дом Волкова у нее звучало примерно так же, как дом Достоевского. Мы сели на скамейку.
Так вот, я не знала, что с Волковым. Переписка наша оборвалась. У Бориса спрашивать не хотела. Приехала в Ленинград в 46-м году, выхлопотала командировку. Через справочную нашла адрес Волкова. Пришла вот сюда. Открыла соседка, старуха. Шепотом сказала, не ищи, у него плохая судьба. Я поняла, что не ранен, не убит. И то хорошо. Больше ничего не узнала. Уехала ни с чем. А дома меня Борис ждет. Явился во всем гвардейском блеске. От него я узнала, что Волкова арестовали.
А Борис-то зачем приезжал?
Предложение мне делал.
А вы?
Отказала.
Отказали ему? Да как же вы решились?
Да, женихи в цене были. Почти все наши мальчишки погибли. Как меня мама уговаривала. Ее мои отношения с Волковым беспокоили. К тому же Борис ей наговорил про него.
Ну зачем же наговорил? Рассказал?
Наговорил. У Бориса и так были все преимущества.
Ну разве дело в этом?
Да. Меня остановило то, что он торжествовал. Он не жалел Волкова. Он считал, что все, что с ним случилось, законно.
Ну, а если он так думал? А вы-то зачем писали Борису? До самой победы. Зачем вы его обнадеживали?
Я отвечала на его письма.
Отвечали.
Конечно, это было легкомысленно.
Представляю, как он добирался до Тбилиси. На крышах, в тамбурах. Кипяток на станциях. Долгие стоянки, офицеры, солдаты. И вы ему отказали.
Да.
И он вернулся из Тбилиси к себе в Костромскую, отвергнутый. А за что? На каком таком основании? Он кому весь мир принадлежал, потому что весь мир был обязан нам.
Но я отказала.
Что, Борис так и уехал?
Да.
И все? Больше не писал?
Ни разу.
Да нет, это же чушь собачья. Выходит, похвали Борис вашего Волкова, у вас бы все сладилось, и вы бы вышли за него. По-вашему, он не имел права ругать соперника? Абсурд! Извините, это не проходит.
Прошло. В моей жизни было мало абсурда. Я всегда поступала логично. Любила логично. Расставалась логично.
И что, вам не жаль, что вы так обошлись с Борисом?
Нет. Отчасти я ему благодарна, но тут другое. Думаете, я Волкова любила? Тогда, когда оборвалась переписка, это была еще не любовь.
Почему вы не дали мне предпоследнего письма Волкова?
Его нет. Я сама не читала его.
Как нет?
Мать скрыла от меня. Спрятала его. Так вот, вы сказали, что Волков придуманный, бумажный, возлюбленный. Нет. Его письма значили для меня безмерно много. Они действовали все сильнее. Я привыкала к ним. Мне не хватало их. А вот когда переписка оборвалась, я усомнилась. Жизнь цинизма прибавила. Мне захотелось патенты Волкова проверить. Проверила, сошлось. Все хотелось уличить, не извести его. А за что? За то, что он, как я думала, обманул, бросил меня. А после рассказа Бориса я ждала, ждала, что Волков сообщит о себе. Ну, хоть что-то. В это время у меня умер отец от инсульта. Мне было больно, что он умер голодным. Мать меня винила. Вышла бы за Бориса, мы бы жили лучше. А от Волкова ни одной весточки. Потом меня сосватали. Ну, в общем, уговорили, доказали. Муж был много старше, вроде Волкова. Солидный, образованный. Владел английским, любил поэзию, был приятен. Я уступила. Появились вещи, наряды, что ни день застолья. А Волков в это время... Господи, если бы вы знали, что со мной было, когда я прочла его последнее письмо.
Бог ты мой! Как я мог опуститься до такой просьбы? Единственным, причем не заслуживающим внимания обстоятельством, могло быть только отчаяние. Очень было голодно. Послевоенное время было для всех очень трудное, для нашего брата особенно. Я с трудом тогда поднимался на второй этаж, по дороге раза три отдыхал. Дрожали ноги. В таком состоянии я не выдержал и послал вам письмо. Просил мыло, кусок сала, еще что-то в этом роде. Война отняла у меня всех родных и тех немногих друзей, которые были. Почему-то я в этот момент устремился к вам. Это была слабость, бестактность. Но тогда я полагал, что вы так не сочтете.
А дальше он пишет. Я в точности тот же самый, кто писал вам с фронта. Работаю начальником производственно-технической части завода. Живу на вольной квартире, получаю 2000 в месяц. Зачем я вам пишу? Во-первых, чтобы принести извинения за то письмо, и чтобы вы убедились, что и в сытости я всегда помню о вас. Во-вторых, та незримая связь, что возникла у меня с вами, не отпускает, держит меня. И слава Богу. В самой глубине души я мечтал, что вы ждете меня. Я верил, что не может пропасть эта близость.
И хотя переписка порвалась, ваше место никто не может занять. Вы знаете, Жанна, физическое чувство, конечно, много значит. Но взаимозаменяемость в постели намного легче, чем в душе. Подумать только. 5 лет минуло. Я часто вспоминаю не только, что я вам писал, а как писал. Однажды писал под минометным обстрелом. Правда, стихи свои вам ни разу не посылал. Стеснялся. А теперь пишу. Еще заметен след. Еще нас могут вспомнить.
Может, он еще жив?
Нет. После долгих поисков я получила справку. Он умер 4 года назад. На севере он там остался.
А вы? Что было с вами в эти годы?
Муж мой жил бурно, смело. Откуда-то шли деньги, и с ними возможности, о каких раньше не мечталось. Погиб в горах при странных обстоятельствах. Сразу после этого выяснилось, что на него заведено дело. Мне сказали, что я нужна была ему для прикрытия, ведь семья наша имела безупречную репутацию. В те дни я решила пойти учиться на врача, бросила строительный.
Сколько жизни уместилось между той девочкой и вами, нынешней?
Да. Но после мужа я не всегда была одинока. Однако мужчины встречались бесхарактерные, закомплексованные и были вовсе не так умны, как представлялось в молодости. Почти не сознавая, я все искала человека умнее меня, чтобы на него снизу вверх смотреть. И вот в то время я снова вернулась к Волкову. Я перечитывала его письма, я сравнивала и убеждалась в его преимуществах. Он становился все крупнее и, как бы сказать, ощутимее. Вы понимаете?
Да, пожалуй.
И вот Волков стал главным в моей судьбе. Я придумала ему оправдание, его гордость. А год назад умерла мама. Ища документы для похорон, я наткнулась на это последнее письмо Волкова. Мать его утаила. Из текста я поняла, что было еще одно письмо. Но я его не нашла.
Зачем же она это сделала?
Первое письмо пришло, когда Борис приехал. Не знаю, чем он там ее застращал. Мама испугалась за меня. А второе, когда в доме было полное благополучие, я была замужем. Все перевернулось во мне. Волков ожил, проявился. Я чувствовала себя виноватой перед ним. Я вам клянусь, я бы после этого письма все бросила, помчалась к нему.
Ну, маму вашу тоже можно понять.
Но Волков-то не знал, как все было. Он решил, что я струсила. А может, даже поверила, что он виноват. Но даже преступникам не отказывают в милосердии, а я кусок мыла пожалела. Этот кусок мыла у меня из головы не идет.
Да ну, бросьте, вы бы послали, если бы знали.
Почему я не знала? Почему? Не потому только, что мама перестаралась, письмо спрятала. Не проходит, дорогой мой Антон Максимович. Я же его не искала. Значит, нельзя отнести все это за счет случая, нет. Я знала от Бориса, что с Волковым произошло. Но я была заверчена. Рестораны, примерки, поездки. Мама считала, что я счастлива. Я ей сама так говорила. А с Борисом так же было. Приезд Бориса – моя вина.
Да вы наговариваете на себя. Вы были так молоды.
Я одна во всем виновата, никто больше. Плохой поступок всегда плохой поступок. Что в старости, что в молодости – одинаково плохой. Когда-нибудь он тебя догонит. Вот и догнал. Я ведь на все глаза закрывала. Думать не хотела, откуда что берется. Вот это все меня и догнало.
Да, не все могут так оглянуться назад. Знаете, как хорошо, когда прошлое оставляет тебя в покое. Никаких с ним пререканий. А тут появились вы. И началось. Скажите, зачем вы приехали?
Расспросить вас про Волкова.
Что расспросить? Зачем?
Ну, я думала, может, вы переписывались.
И что? К чему теперь вам эти сведения? Поздно.
Верно, слишком поздно. Вот вместо дома сквер, ничего не осталось.
Вы не ответили. Зачем я вам понадобился? Для чего вы заставили меня читать письма?
Простите меня, я отняла у вас много времени.
Не в этом дело.
Я думала, может быть, вам будет приятно вспомнить про себя, узнать про товарища.
Ну что? Да, это действительно приятно. Но все же не ради меня вы приехали.
Но ведь вы многого не знали.
Жанна, не держите меня за такого крупного дурака. Не хотите говорить, не надо. Будем считать, что у вас есть причина.
Причина есть. Хотя трудно объяснить словами. Но я вам обещала, вы имеете право. Я приехала за помощью. Мне хотелось найти в вас какую-то опору духовную. Вы знали обоих. Меня мучает совесть, а Волкова уже нет. Я хотела, чтобы вы поняли и простили за него. Перед Волковым я не виновата. Просто надо, чтобы кто-то знал.
Что я могу? Я ничем не могу помочь. Он умер.
Вы не поняли, я так и знала. Я не могу объяснить.
Тот узкий, шаткий мостик, что перекинулся между нами, как бы прогнулся и затрещал. Я стал уверять ее, что я что-то уловил, но до меня не сразу доходит. Может, и впрямь что-то приоткрылось мне, на миг и исчезло. Какое-то ее непривычное понимание жизни, смерти, души. Вопросы мои были слишком грубы. Я чувствовал, что касаюсь сокровенного и слишком для меня сложного. Простите.
Когда вы уезжаете?
Сегодня. Вечером.
Вечером я провожал ее на поезд. Папку она уложила в чемоданчик. Болтала о пустяках, но глаза были припухшие, красные. Она дала мне веревочку, и я перевязал легкий сверток.
Вот, купила в подарок хлебницу.
Да. Жанна, вы знаете, о чем я сейчас думаю? События вашей жизни сомкнулись в какой-то рисунок. Мне всегда казалось, что судьба – понятие надуманное. Но вот все, что у вас позади, как-то осветилось и обозначилось. Судьба проступила даже с какой-то завидной выпуклостью.
Почему же завидной? А ваша судьба?
Да нет, нет. В моем прошлом я не вижу никакого единства. Как будто за мной двигалась машина, которая перемалывала прожитое в пыль. На войне там была цель, была дорога к победе, к Берлину. А события после войны, куда они меня вели? Был ли такой ясный путь? Не могла же жизнь моя катиться просто так. Наверное, мне есть смысл, который скрыт за суетой будней. Может, лежат где-то письма, запрятанные от меня, не дошедшие вовремя.
А я рада, что рассказала, что вы узнали все это.
Да-да, да-да, вы рассказали. Но вы сейчас уедете, и вряд ли мы когда-нибудь увидимся. А вы единственный на свете человек, который связывает меня с войной и с той лейтенантской жизнью. Вы из той жизни. Я знаком с вами несколько часов и десятки лет. Я не знаю, как остановить эти последние минуты. Спасибо вам. Не уезжайте, пожалуйста.
Она посмотрела на меня, впервые на меня самого, хромого, морщинистого, в старенькой зеленой кепке. Я не был сейчас для нее источником сведений о Волкове, я вдруг возник как самостоятельная личность. Не уезжайте.
Я не знаю.
Это было как фотовспышка. Запомнил ее такой, горячую тьму ее глаз, белое чистое лицо ее, смягченное грустью. За сутки она осунулась и просветлела.
Похоже на предложение. Правда, слишком робкое. До свидания.
До свидания. На Немском фонари не зажигали. Было светло, людно. Я заметил, что нигде нет теней. Люди шли, не имея тени. У меня тоже не было тени. Проспект плыл, колыхаясь в этом идущем ниоткуда свете. Рассеянность света придавала всему загадочность. Незнакомая красота была во всех этих известных с детства домах. Все было странно, как и то, что я услышал сегодня. Тоже вроде бы ясно и непонятно. И приезд Жанны, и ее рассказ. Выходит, она действительно приезжала ко мне, чтобы я знал, что мне делать с этим знанием, с этой памятью. Если я ничего не могу исправить. Еще заметен след. Еще нас могут исправить.